«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, мы возвращаемся. Итак, давайте я новость зачитаю. Ветеринары британские решили больше не признавать мопсов обычными собаками. То есть дело в том, что сравнив риски 40 распространенных заболеваний у мопсов и других пород собак, ученые выяснили, что мопсы, внимание, в 54 раза чаще болели брахицевальными обструктивными синдромами дыхательных путей, в 13 раз чаще страдали от изъявления роговицы. То есть тут целый набор различных болезней дальше перечислен, и сильно отличающиеся профили здоровья у мопсов и других собак в Великобритании позволяют предположить, что мопсы до такой степени отклонились от прочих пород собак, что эта порода больше не может считаться типичной собакой, написали исследователи в своей статье.
А кто ж тогда это?
Вот тут и надо понять теперь, кто они. Собаки с приставкой, ну, суперсобаки здесь нет, да? Собаки что?
Атипичные собаки.
Я думаю, что я могу дать ответ на вот этот каверзный вопрос. Мне кажется, что здесь имеет место стандартная для современной западной культуры избыточная толерантность. Вот, и они просто боятся назвать их уродами. Вот, поэтому они будут их называть транссобаками и какими-то идентифицирующими себя как не собаки. На самом деле эта проблема очень большая, и она, опять-таки, существует очень давно, уже порядка последних 100 лет. Потому что, кстати, в той же Британии, если мне не изменяет память, уже запрещено разведение бульдогов английских.
Почему? Ну,
или вообще в Европе брахицефальные собаки, то есть это которые вот короткомордые, они запрещены к разведению. Это связано с тем, что вообще на самом деле вот эти бульдоги английские, да, вот называется бычья собака, они не так выглядели изначально. То есть когда это была рабочая собака, чьей задачей было во время боя с быком схватить его за морду и зафиксировать целого быка вот своей вот этой вот ножничной мордой, да, клещевидной, это была собака по статям похожая на боксера с нормальной, в принципе, вполне мордой, только слегка приплюснутой, которая вот, собственно, с нижним прикусом для удобства захвата.
Клещи такие.
Да. А потом началась эпоха буйной селекции, когда начали же гипертрофировать все вот эти породные качества, да, то есть сейчас вот, например, такса, которая является норной собакой, которая вполне, по идее, должна залезть в нору и там убить барсука, солидное такое животное, да, не маленькое, вот, она тоже, это вот эта сосиска длинная, это не та такса, которая была, то есть вот эти все вот моменты, они сильно гипертрофируется за счет того, что наука генетика дала некоторые инструменты селекционерам. То есть мы начали давно уже, там, ну, лет 100 назад, понимать, что нужно сделать, чтобы прям вот там выпученные глазищи, да, там, крохотные.
То есть это не вопрос мутации, это вопрос...
Это вопрос целенаправленного отбора, да, и вот это вот, к сожалению, я вынужден это слово сказать, это уродство, да, декоративных пород собак. У них глаза выпадают, у мопсов бывает, да, там вот у чихуахуа глаза выпадают. У них отказывают задние лапки в определенном возрасте практически гарантированно. То есть животное становится парализовано. Они постоянно мучаются
ожирением.
Вот, ожирением и одышкой. То есть вот этот самый брахицефальный обструктивный синдром легких, это, собственно, характерно для всех короткомордых собак. Их даже в самолеты не пускают сейчас вот как раз на Западе. Потому что есть вероятность, что животное просто из-за низкого давления скончается. И такие случаи уже были неоднократно. И сейчас ведется работа такая в среде кинологических организаций, что, мол, ребята, а давайте немножко все-таки остановимся и начнем возвращаться назад. Ну, стандарты породы немножко сделаем более жизнеспособными, потому что это уже не собака, да, это какое-то полуживое недоразумение получается, да, потому что, ну, бульдог английский, это прекрасный, они все прекрасны, у них очень хороший характер, они очень добрые, они очень ласковые, они очень милые, но вот эта вся их милота, она настолько гипертрофирована, что это животное просто не способно жить. Я в свое время, когда вот занимался аквариумистикой, я тоже большой противник вуалевых рыб, да, ну, вот у которых пышные такие плавнички красивые. И на вопрос, а что такого, это же красиво, говорю, ну вот представьте себе, что у вас были бы 3-4-метровые руки и ноги без костей, и вы бы вот так жили. Ну, красиво.
А это специально выведено?
Конечно, но вуалевые формы, они в природе жить не могут. Это же органы движения. Ну, представьте себе, вот увеличьте себе ноги в 3 раза, да? И то же самое, да, собака, которая, по идее, предназначена для боя с быком, она не может от табуретки дойти до кухни, не задыхаясь. Вот. И сейчас как раз, ну, я считаю, что это позитивная тенденция, что начинают уже больше внимания обращать не на красоту, а на жизнеспособность.
Вообще, на примере даже овчарок, я очень, ну, с детства всегда мечтал себе немецкую овчарку, вот такая имиджевая собака. Угу. И вот когда уже во взрослом возрасте вдруг начал выбирать себе овчарку, и мне заводчики порекомендовали, говорят, ну, отклонись от слова немецкая, возьми себе восточноевропейскую овчарку. Я говорю, почему, а что не так-то? Я говорю, ну, немецкая звучит круто, угу. Я с детства слышал, что это мощная, верная, добрая собака, которая способна умная. Защитить. Да. Они говорят, сейчас немцы до того докатились, что вот этот скос на круп, на задние ноги, говорит, что уже практически даже парализовывает саму собаку. То есть вот эти задние ножки становятся настолько уже даже где-то недееспособны. То есть они, говорит, настолько уже извели, что ли, эту породу, им кажется, что это красиво, а не красиво, что это правильно, что уже собака даже функционирует, как собака перестает, говорит. А вот если ты возьмешь восточноевропейскую овчарку, то там ребенок даже на ней прокатиться сможет, потому что это сильный, мощный пес. И я действительно, угу. стал сравнивать и вижу действительно, что вот немецкая овчарка, вот когда идет, ну, такое ощущение, что есть проблемы с задними ногами. И это даже в какой-то степени уже стало культивироваться среди немецких заводчиков, что вот это правильно. А
вот
это сказывается...
касательно немецких овчарок я с вами не соглашусь, потому что, да, ну, есть эта проблема, только тут есть еще и спасение от этой проблемы, благодаря тому, что восточноевропейская, немецкая, бельгийская овчарки являются служебными собаками, у них помимо выставочных линий, да, породных, да, которые вот еще и Конрад Лоренц, вообще известный такой зоопсихолог и основатель, собственно, зоопсихологии, получивший за это Нобелевскую премию, он об этом говорил, что, ребят, мы выводим идеальное животное по породным статям, а по мозгам мы вообще на него не смотрим, и получается какой-то дебил. Mm-hmm. Умственно отсталые животные получают, собаки, да, вот у них... Это вот как аристократов у нас, да, разводили.
А это что, из-за близкородственных связей?
Близкородственное скрещивание, отсутствие отбора по интеллекту.
Так то вы есть... со мной не соглашаетесь, так,
нет,
по какому
вот
вопросу?
Нет, так вот дело, служебный. Что, да, сейчас немецкие овчарки, есть, конечно, выставочные шоу-класса, да, собаки, которые отбираются чисто по стати, но есть служебные линии.
Ага.
Это вот действительно... мощная, крепкая, рабочая собака с огромным интеллектом.
Ну, видимо, наверное, те люди, которые разговаривали со мной, да, посчитали, что раз я запашиваюсь, что мне надо только элитарную собаку, а я хотел просто крепкого пса себе
по-настоящему. Тут еще вопрос в том, что, ну, конечно, с Эдгардом я бы не стал вот этот вопрос вообще поднимать, потому что вы профессиональный дрессировщик, но тем не менее есть люди, которые приобретают себе немецкую овчарку из служебной линии, не понимают, что это животное, оно очень умное, оно крепкое, здоровое, умное, сильное животное, которому ты тоже должен соответствовать,
конечно,
интеллектуально. Ты должен его нагружать, ты должен давать ему задачи, ты должен быть его хозяином, а не просто...
Слово «соответствовать» очень важно. А вот расскажите мне, значит, у вас сейчас овчарка.
Восточноевропейская.
Она гоняет у вас на участке птичек?
Ну, она гоняет всех, кто вызывает вопросы.
Ну, птиц.
Человек холодильник привез, он его гоняет, да.
Я хотел с вами поговорить по поводу совета зарубежных, я даже не знаю, зарубежных, короче. Они говорят о том, что, знаете, если вам мешают дикие птицы на ваших огородах, на приусадебных участках, пожалуйста, один из лучших способов – это вы можете поставить модель один к одному совы. И якобы птицы будут пугаться. Я когда это прочитал, так думаю, подождите, ну раньше чучело ставили, хотя бы на человека похоже, я еще более-менее понимаю. Но тут говорят, вы знаете, сову поставьте, ну, игрушку.
Кстати, этот вопрос меня тоже волнует. Знаете почему? Потому что раз вы упомянули, ну, загородный участок, у нас есть большое пространство окон. Угу. Да, бассейн огорожен, и действительно птицы разбиваются. Ага. Чем теплее становится, тем больше птиц прилетает, и мы уже чучело стали, как это принято у нас на Руси,
чучело,
выставлять.
Но помогай, не помогай.
Не все работает. И я вот хотел у Оза сразу поинтересоваться. А вот скажите, пожалуйста, вот то, что я сейчас упомянул, ну, это, наверное, руссконародное, угу, да? Однако основная проблема, которую птицы создают, это все-таки область аэропортов.
Да-да-да.
Потому что самое опасное, что может быть, это летящая стая, которая попадает в самолет, в двигатель, в лобовое стекло и все остальное. Вот эти методы, которые сейчас там используются, я не знаю, там лампочки какие-то мы время от времени видим, моргают, Вот что надо использовать для того, чтобы... Ну, потому что здесь действительно забота о птицах. Ну, мне не нравится, что птица со всего маха влетает в стекло, естественно, ломает себе шею, и это регулярно. Что надо сделать для того, чтобы на твоем участке, ну, вот, животные не страдали?
С вопросом разбивания об окна на самом деле есть эффективное решение. Это наклеить на окна силуэты хищных птиц с распахнутыми крыльями. Они-то, ну, в эту сторону тогда не полетят. Чучело, оно статично, они не особо его боятся. Ну, сова, в принципе, почему рекомендуют сову? Потому что она когда спит, она вот как полено и спит. Но это можно, наоборот, вызвать интерес у тех же ворон, которые их гоняют, этих самых сов.
Да? Да. А я еще не уверен, вот почему-то Евгений сказал, я что-то не уверен, что городские птицы в принципе знают, что такое сова.
Не, ну они же это на инстинктивном уровне знают, на уровне прошивки, что вот этот модель-хищник, да? Не лезть к нему. Да, но когда сова спит, ее начинают, ну, на видном месте, над ней наоборот начинают птицы издеваться и гонять ее. Поэтому это наоборот может привлечь.
Дурной совет,
да.
По-моему.
В аэропортах используют очень классные средства, которые, в принципе, в большинстве случаев помогают. Это вот как раз световые вспышки, это записи голосов птиц.
Давайте поговорим об этом. Да. Давайте поговорим о ос.
Тревожные
крики. Давно вы были на вокзале? Вот давайте, я недавно, сегодня, я езжу через белорусскую.
Так.
Ну, там вот эти крики, вот эти, о которых я ждал, пока вы мне скажете, там эти крики.
Да.
Ну, слушайте, тут вот крики вот отсюда разносятся, а вот тут вот рядом со мной голубь. Ему плевать, понимаете,
голубь,
на эти крики.
Голубь – это вообще очень специфичная птица, она... То ли очень тупая, то ли очень наглая, до сих пор спорят.
То ли крики не отгоняют. Может быть, быстро обучаемая, понимает, что это все понты.
Голубь очень такая птица, она вот прям горожанин, да. Я вот сколько раз наблюдал, когда ты на машине подлетаешь к зебре, у тебя по ней идет голубь. Неспешно, пешком. Ему вообще плевать, что все стоят, его ждут. Там все люди уже прошли, он еще так покрутится такой, мол,
так
типа...
у меня тот же вопрос, что у Эдгарда. Да. Ну, может, он просто понимает, что это
А это же не против голубей эта штука работает. Это работает против птиц, которые активные летуны, да, чайки там какие-то. Вот, а их это все отпугивает.
Ну, то есть правильно, да, что они там включают?
Нет, это безусловно. Там есть два типа криков. Один – это тревожный крик конкретного вида птиц, который представляет на данной территории опасность. А второй – это крик хищника типичного. То есть их чередуют, они не успевают к этому привыкнуть, там еще разные методы, типа там пострелять.
Ну, то есть работает. Это самый главный вопрос, чтобы работало.
Подождите, Я видел потрясающее средство.
Давайте закрепим. Я не уверен, что если я у себя установлю колонки, и у меня птицы постоянно хищные будут орать, что меня не выгонят вместе с этими колонками мои домочадцы, потому что...
А соседи.
Да, а соседи уж тем более. Поэтому, Ос, давайте лишний раз озвучим. Что работает? Наклейки на стекла.
Наклейки на стекла препятствуют разбиванию птицы со всей скорости, потому что, в принципе, она просто стекло не видит, да, она видит проеб, она летит туда. А если что-то вообще даже на стекле будет, тем более, если это силуэт хищной птицы, птица свернет. Второй очень действенный метод, его используют как раз в декоративной аквариумистике, когда в прудах выращивают золотых рыбок, да, для шоу аквариумов, вот этих больших, жирных, таких красивых, они же яркие, и любая птица их это... Сетка, натянутая над участком, если уж совсем приспичило от животных избавиться. Та же какая-то собака, гоняющая птичек. Но она их может поймать и съесть. Мы же сердобольные, мы жалеем птичек. И есть еще очень хороший метод. Он работает в том числе и с крысами, и с тараканами, и с птицами, и с прочими нахлебниками. Да, это не давать им доступ к пропитанию. Если у вас на участке не будет то, что ест птица, ей не интересен ваш участок. А если у вас раскидана там, мусорка, то там у вас и птички будут, и крыски, и мышки, и вообще вся биологическая систематика, муравьишки и прочие прекрасные животные.
Но есть еще и другие животные. Мы сейчас говорим про тех животных, которые прилетают. Я утром как-то... Ну, не утром, там, дня три меня не было дома. Утром выхожу, через дня три, что немаловажно, три дня меня не было. Выхожу, у нас весь участок вот издает какой-то звук. Вот так вот. Время от времени. Каждые там 5-10 секунд. И я думаю, ну, может, каротит где-то или еще что-то. Подхожу, смотрю, значит, на протяжении большого количества метров установлены какие-то зарыты внутрь датчики.
Каротов отпугивают, да?
Да. Я подхожу к маме, я говорю, мама, что происходит? Я говорю, что у нас здесь происходит? Она говорит, борьба с кротами. Я говорю, и чего, работает? Она говорит, не знаю, сейчас посмотрим. То есть она где-то там прочитала, что-то купила, зарыли вот эти вот датчики, которые... И, знаете, работает.
Ну да, они же как слепые животные, они очень чувствительны к вибрациям, поэтому это вот самый гуманный способ борьбы с кротами, чтобы они просто ушли.
Потому что я знаю, что кроты достают в буквальном смысле слова и уничтожают посевы на загородных участках, и многие люди сетуют на то, что нам делать. делать с кротами, пытаются травить там как-то их и еще что-нибудь. А они очень наглые. Они очень наглые, они очень хорошо размножаются, они действительно пашут землю на любой территории, потому что тут же приходят другие товарищи. И вот эти штучки, не знаю, я даже не знаю, как они называются, жужжалки против котов, работают. Это на личном примере, дорогие друзья.
Ну так подождите, они отпугивают, я так понял, не только кротов, но и вас, потому что если через каждые 10 секунд, то...
Ну, к этому надо привыкнуть, Это
я
правда.
Я видел недавно потрясающее японское изобретение, отпугивающее, по-моему, вообще все с участка. Это какой-то вот робо-волк на шесте втыкается, и при фиксации датчиком движения каких-то движений вокруг него, у него что-то распахиваются глаза, растопыриваются ноги, включается мигалка красная, синяя, он начинает истошно орать. Мне кажется, это отпугивает вообще все,
так в том выйдешь.
Числе и хозяина участка, потому что если бы я такое ночью видел...
Вот-вот, так выйдешь,
но мне кажется, это очень эффективная штука, туда даже медведь побоится сунуться. Выглядит он адски. И они еще его это... Говорят, что мы сейчас новое поколение выпускаем, там будет вообще что-то серьезное.
Я не знаю, как это прокомментировать. Давайте, может быть, пока без вот этих роботов, пока вот как расскажите, я все давно хочу вас спросить, как ваша красотка с хоботом поживает? Вот это же моя любимица в вашем цирке.
Слониха, да. Николь. Евгений спрашивает именно про нее. Ей исполнилось 5 лет, в следующем году будет 6. И я столкнулся вот с какой проблемой. Значит, ухаживание за ногтями. Это серьезное мероприятие. Да, это серьезное мероприятие, потому что делать маникюр, педикюр. И, кстати, я обратил внимание, несмотря на то, что слон – это владелец 4 ног, все-таки у меня есть ощущение, что передние ноги можно считать руками, а не ногами, хотя бы потому, что ногти на передних ногах растут гораздо быстрее, нежели на задних. Ведь у нас у людей ногти на ногах в 4 раза медленнее растут, чем на руках.
А это у них, кстати, тот же самый эволюционный механизм, что и у нас.
Вот,
просто
да.
Просто они быстрее изнашиваются, мы же ими роем, и они тоже роют колодцы.
Вот. И я, ну, как бы на регулярной основе купил себе такую специальную бормашинку, весь в этих ногтях, потому что это все пыль, это грязь, это борьба со слонихой, потому что первое время она не понимала, я включаю эту бормашинку, она жужжит, она смотрит, убегает полторы тонны, я ее уговариваю, начинаю потихонечку. В общем, к чему я это? Я стою и думаю, так, вот сейчас я здесь каждые 3 недели ухаживаю за ногтями. А как в природе? Вот они стачиваются, и вопрос-то заключается в чем? Болеют ноги или не болеют? Становится ли это, ну, назовем так, профессиональной какой-то болезнью у слонов? Потому что это вообще, в принципе, слабое место. Ведь слон – это животное с тонкой душевной организацией. Вы же не просто так задали вопрос. Вот давайте с ног начнем. Вообще, слон страдает от того, что у него там, я не знаю, рана, или у него ногти какие-нибудь неправильные. Как слон относится сам к себе?
Ох, это такой сложный вопрос, такой из области философии. Да. На самом деле никто же не знает, что животное думает, но то, что у слонов есть самосознание, и они даже тест Гэллопа проходят совершенно спокойно, это когда себя в зеркале узнают. То есть конкретно слоны знают, как они выглядят, конкретно интересуются своей внешностью. Естественно, если у них какая-то травма, они будут от этого страдать. Вот, к слову, о вашей слонихе, это же если она дала уже себе...
сделать маникюр, да?
Драить копыта, это... очень высокая степень доверия, потому что для нее это очень неприятно.
Да.
Это не как у нас. У них, у слонов есть специальный механизм эволюционный. Они могут же общаться на большие расстояния, до 30 километров, просто вот ударяя ногами по почве. И, соответственно, слон, который слушает, он наваливается на передние ноги, и у него через вот это все дело идет прям непосредственно в ухо, по костям.
Ух ты.
То есть он слышит звук ударов за 30 километров. И, соответственно, когда Эдгард ей пилит, это, ну, это как будто уши пилить примерно то же самое. Но она ему доверяет. Ну вот, это значит, что вот, к слову...
Это значит, что Николь красотка.
Так и Эдгард, значит, красавчик, раз смог такое доверие там
да, заслужить. Да. Заслужить,
ну,
да.
Вокруг слонов много мифов.
Скажите мне, сегодня прочитал, что слоны якобы могут оплакивать своих умерших сородичей. У меня это, конечно же, как вы сейчас сказали, мы не можем, мы не понимаем, что там человек-то думает. Как мы можем понять, что думает животное? Ну, там приводится несколько примеров. Например, говорят, что, знаете, слониха своего умершего слоненка берет хоботом и на какое-то расстояние может перенести, и это для нее не свойственно, потому что, ну, в живой природе понятно, что слоненок просто за ней бежит. И вот на основании этого делают вывод, ну, один из эпизодов, делают вывод, что они действительно оплакивают умерших сородичей, они с ними пытаются их потрогать хоботом, пытаются их согреть.
Реанимировать.
Реанимировать, да. Но, я не знаю, у меня есть сомнения по этому поводу. Они настолько умны, слоны, вот та же Николь, что я думаю, что они понимают, что если особь, если друг, если коллега по стаду умер, то действительно ли они оплакивают?
Ну, мы же тоже, наверное, считаем, как минимум, себя сами умнейшими животными на планете, и мы тоже оплакиваем своих умерших. Это же дело в чем? Есть такой момент, вот то, о чем вы говорите, это то, чего стараются избегать зоопсихологи. Это излишняя антропоморфизация животных, да, отделение их человеческими качествами. Но когда дело касается таких вещей, как эмоции, эмоции — это, в принципе, достаточно примитивное проявление. Это не интеллектуальное. Когда вот говорят, вот животные, они неразумны, потому что они не умеют чувствовать. Наоборот, вот эмоции — это как раз признак такой ниже интеллекта, да, вот. А слоны очень умные животные. То есть они, ну, чуть менее умные, чем люди и обезьяны, благодаря тому, что у них есть, во-первых, огромный мозг, во-вторых, манипулятивный орган. То есть хобот, да, это, собственно, и развивает интеллект. И они прекрасно друг с другом общаются, они даже некоторые слоны, вот сейчас не вспомню, но два слона точно, они даже научились несколько слов человеческих говорить, что для слона гораздо сложнее.
Был такой, да был
их
такой,
уже кстати, два.
Был, первый случай был описан, по-моему, в Армении.
Не-не-не, это было в Казахстане.
А, или, в Казахстане, да.
Да, вот, там был слон, который да. несколько слов на казахском говорил. Сейчас в Корее есть еще один слон, Хосик его, кажется, зовут. Он говорит, вот засунув хобот в рот и имитируя речь человеческую, ну, это там пара-тройка слов, это не то, чтобы прямо очень сильно. Но это уже говорит о том, что слон до того додумывался.
Как интересно, а он понимает, что он говорит? Или он,
ну, слоны, вот, я думаю, понимают, что человек с ними говорит. Если у нас собака понимает, вот такая килограммовая, то полутора, ой, какой там 4-5 тонн животное с мозгом, чуть ли не с нас размером, оно явно понимает.
Слон однозначно понимает речь.
Да.
То есть смысл слов, да, он понимает. То есть я ей говорю там, назад, вперед, ко мне, ложись, не используя никакой...
Назад ложись, а если вы скажете, Николь, ты у меня лучшая?
Ну, она чувствует, что я
ей говорю. Я думаю, что конечно, она по эмоциональному посылу пойдет. Вот Николь вряд ли поймет, если Эдгард скажет ей, Николь, ты знаешь, завтра мы пойдем с тобой гулять по улице, потому что для Николи не существует завтра. Завтра — это как раз понятие абстрактное, которое возникает только при помощи речи. Так вот, да, они действительно оплакивают, это давно известный факт, то есть они показывают горе. Может быть, они все так сели и догадались, давайте мы для этих двуногих будем изображать, что мы изображаем горе, а на самом деле не будем горевать. Но действительно, социальные животные, они вообще, в том числе и человек, да, очень привязаны к членам стаи и действительно горюют, когда члены стаи погибают. Вы думаете, мы это придумали? Это вот, знаете, маленький такой прыжок в сторону, да, вот когда учили обезьян говорить на языке жестов, они прекрасно осваивали этот язык, у них развивалось мышление нормальное, да, они даже начинали сами символы придумывать. И при том, что их не учили ругательством, они как-то сами дотумкались, что грязь — это ругательство. Смотритель, который мне нравился, они его назвали «грязный Гарри». То есть вот тот же путь, который проходит человек, да, придумав, что там грязный, да, мерзкий, гнусный, это все вот ругательство. Это же не потому, что вот мы так придумали, это потому, что это естественно. То же самое, мы оплакиваем близких, потому что это наше естественное состояние.
Я здесь соглашусь. Почему? Потому что у слонов есть еще такое понятие, как ревность. Слоны очень ревнивые животные.
Его даже у гусей есть.
Вот. Но если мы сейчас говорим про слонов, потому что каждый раз, когда я захожу, у нас сейчас три слона на территории цирка, и две слонихи живут вместе, они к нам приехали из другого цирка, и нельзя уделять внимание только одной. Вторая обязательно это запомнит, и сразу всех предупреждают гостей, когда мы приходим, что угостил одну, обязательно угости вторую, потому что иначе ты прям можешь стать для нее врагом, и она будет, она разозлится на тебя. И это все будет связано прежде всего вот с такой эмоцией, как ревность.
Удивительные вещи, в том числе и удивительные вещи о слонах вы рассказываете. Живая природа, она настолько и дикая природа, и не дикая, она настолько удивительна, что сколько бы выпусков программ мы не провели с Эдгардом, всегда, вот всегда что-то новое, необычное, и такое, что такое думаешь, ну, неужели это правда? А потом оказывается, да, слушайте.
Да, но мы с вами потихонечку выходим на новый уровень, ведь сейчас в Соединенных Штатах Америки впервые объявлены открытые, как это называется, открытый форум по проблеме инопланетян. И они на полном серьезе сейчас собираются вот научным сообществом с использованием ученых НАСА и говорят, что будут какие-то выведены для общественности, выведена информация, которая говорит о том, что инопланетяне посещали и посещают нас. И вот тут, вот, Евгений, нам с вами надо будет подумать, кого же в гости позвать, кто у нас специалиста по инопланетянам. Ведь это же тоже живая природа.
А есть минутка, я могу на эту тему кое-что сказать про инопланетян. На самом деле вот эта проблема контактов с неземным разумом, она, НАСА ей занимается очень давно. И как раз они пришли к выводу, что кто им может помочь? Специалисты по зоопсихологии. Они выделили большие средства Джозефу Лили, ученому, гидробиологу, который пытался расшифровать язык дельфинов. У них там огромный язык, 14 тысяч символов, ой, слов, больше, чем среднего человека запас словарный. И вот он несколько лет занимался тем, что пытался расшифровать их язык на деньги НАСА, потому что, ну, дельфин — это максимально иначе думающее, чем мы, животные, да, и при этом он обладает словарным запасом. В общем, в итоге Джозеф Лили сошел с ума, подсел на ЛСД и основал свою секту, куда-то он ушел из науки. То есть вот поэтому я думаю, что проблему решения коммуникации с инопланетянами это будут решать не просто психологи, а зоопсихологи.
А у меня теперь для вас есть ответ. Когда НАСА такие нам расскажет про визиты инопланетян, мы опять пригласим в гости зоолога, телеведущего Оса Арутюняна.
Я еще и латентный уфолог, поэтому...
Следите, пожалуйста, за нашими эфирами. Это была «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, спасибо большое. Евгений Майструк, Эдгард Запашный, Ос Арутюнян с вами провели этот час. До свидания, берегите себя.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.